Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина.
Обсуждаем самые важные новости Воронежа и Воронежской области и начнем вот с чего. Пробка в Лосево нашей области доживает последний год.
Те, кто часто ездит по М4, уже понимают особенности этой пробки. Все вокруг меняется, и только она неизменна. Каждый год, каждое лето, в южном направлении, впрочем, и в северном, когда поток идет с юга, наоборот, в сторону Москвы, все стоят. В чем ее причины? Не раз их уже рассматривали, обращали на это внимание. Дело в том, что дорога в Лосево сужается. Вместе с тем очень часто выезжают грузовики с расположенных рядом стоянок. И из-за этих автомобилей поток замедляется все сильнее и сильнее. Также возникают периодические теории, то что владельцы местных кафе сами периодически ломают, в кавычках, какие-то машины прямо на трассе или устраивают фиктивные ДТП, ну, чтобы у них было побольше клиентов. Не знаю, насколько она уместна, тем не менее она существует. Так вот, как мы уже знаем, не первый год ведется строительство обхода Лосева. Это будет, само собой, платный участок, но те, кто постоял в Лосево часок-другой, а то и 5, а то и 11, как писали некоторые в комментариях на нашем сайте,
наверное, с большим удовольствием заплатят деньги, чем будут стоять эти часы в пробке.
Совершенно верно. Так вот, видимо, ближайшее лето в Лосевской пробке последнее в ее жизни, и в жаркий сезон 2020 года ее уже не будет существовать. Все потому, что обход собираются сдать раньше запланированного срока. Давайте дадим слово Вячеславу Петушенко, первому заместителю председателя правления «Автодора».
Те темпы, которые сегодня набраны подрядчиком, они позволяют нам говорить о том, что этот объект мы совместно сдадим досрочно. Хочу напомнить, что по планам это сдача объекта в декабре 2020 года, мы планируем его сдать на год раньше. У нас есть три проблемных точки на сегодняшний день, которые мы понимаем, как их решать. Это переустройство линии МРСК, газопровод и 400 метров выкуп фермерского участка. Все остальное, фронт работ есть. Здесь все-таки насыщенность подземными коммуникациями гораздо меньше, что позволяет строительные работы вести более серьезным потоком и с большими возможностями. Здесь достаточно сложные инженерно-геологические условия, меловые отложения и пересеченное место. Здесь выемки достигают 20 метров. Сейчас вот мы проехали, посмотрели искусственные сооружения, которые в пониженных местах, и подрядчик сейчас вынужден усиленными темпами работать, потому что как только пойдет половодье, работы будут перекрыты.
Ранее противоречивые сведения звучали о том, успеют или нет сдать раньше срока. Потому что наши источники в Лосево говорили, что объем работ ну очень большой, что физически не успеют с ним справиться подрядчик. Однако, как мы видим из последних сообщений, все-таки получится.
Ярче интересно, всего какие-то невероятные усилия были приложены, чтобы не то что вовремя сдать, но еще и с опережением. Или, может быть, решили так тихонечко сократить объем работ?
Это невозможно, наверное, потому что речь идет об объекте с фиксированным количеством полос, то есть никак эту дорогу нигде не сузить, и речь идет об объекте, который проходит по определенному рельефу, то есть вбок никуда не свернешь, никакой туннель не прокопаешь, чтобы сэкономить, да, это глупо. Так вот, стоимость всего проекта составляет 62 миллиона рублей. С момента начала стройки, которая стартовала в 2017 году, потратили только треть из этих денег, 21 миллиард. Ну а в этом году предстоит выполнить работу на сумму более 40 миллиардов рублей. Напомню, что новый платный участок пройдет в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах Воронежской области. Расчетная скорость движения на дороге составит 120 км в час. Неужели и правда мы будем ехать 120 км в час, а не 10-15 в Лосевской пробке, в Великом Лосевском стоянии, которое в лучших древнерусских традициях каждый год мы наблюдаем? Поживем, увидим.
Тема дня.
Еще одна новость с трассы М4 Дон. Как рассказали правоохранители, именно по этой автодороге в Воронежскую область поступает основной наркотрафик.
Об этом рассказал начальник главного управления МВД России по Воронежской области Михаил Бородин. Он также сказал, что за прошлый год в нашем регионе привлекли к ответственности почти 1200 человек за наркотики, а также перекрыли 244 канала поступления запрещенных веществ. Помогают в этой работе ФСБ, Следственный комитет. Вместе с ними была пресечена деятельность сразу двух преступных сообществ, говорится в официальном релизе, мы же скажем откровенно, банд, которые продавали синтетические наркотики через интернет-магазины аж в 10 субъектах Российской Федерации. И вот по этим делам, по делам преступных сообществ, задержали 32 человека.
Ну, еще немного статистики. Также в прошлом году пресекли провоз более 115 килограмм запрещенных препаратов на сумму 150 миллионов рублей.
Ранее полицейские отмечали, что наш регион очень удобен для всякого рода теневого бизнеса, что относится и к наркотрафику, и к производству левого алкоголя. И так далее, и так далее. Очень уж удобно у нас географическое положение. Ровно на полпути между Ростовом и Москвой, ну или Краснодаром и Москвой, как будет угодно. И, само собой, Воронеж – это такой перевалочный пункт. Сначала довезли сюда, потом довезли в Москву. Или же наоборот, если едем с севера на юг, да, здесь отдохнули, возможно, перенесли свой черный груз в другую машину и поехали дальше. Поэтому у нас таких дел будет побольше, чем, например, в соседних регионах, где такие крупные артерии, как М4, не проходят.
Тема дня.
Еще немного транспортных новостей. После жалобы воронежцев в центре города поменяли неправильные дорожные знаки.
Очень интересная ситуация сложилась на перекрестке Кольцовской и Плехановской. Один из самых оживленных перекрестков города, и там, представьте, ошиблись в дорожных знаках. Получалось так, что при движении со стороны галереи Чижова по Кольцовской при повороте налево на Плехановскую, люди, которые ехали в крайнем левом ряду, нарушали. Все дело в том, что там располагались неправильным образом таблички движения по полосам. То есть крайний левый ряд предписывал только движение в прямом направлении, а следующий по счету, да, один из средних, не знаю, как правильно выразить,
ну, там, наверное, их три полосы, средний ряд это был.
Три полосы, но прямо на перекрестке они разветвляются на четыре уже полосы. В общем, от середины проезжей части второй ряд, там почему-то был знак, что налево поворачивать все-таки можно. Не знаю, получилось ли у вас представить наглядно этот перекресток после моих сумбурных рассказов, тем
нет,
не
очень
менее.
Очень хорошо представляется.
Знаки поменяли, наконец-таки, после многочисленных жалоб в соцсетях. Само собой, вряд ли кого-то штрафовали бы за нарушение таких неправильно размещенных
но
знаков.
Это было бы совсем безумие.
И там же еще камеры висят, да? Само собой, вряд ли камеры реагировали бы на эти самые знаки, потому что они просто настроены на другое нарушение. Тем не менее, если бы там произошло ДТП в эти дни, пока висели эти неправильные знаки, возможно, знаки стали бы аргументом в споре и сделали бы так, что человек невиновный стал бы вдруг виновником аварии. Отмечу, что сейчас можно поворачивать налево и с крайнего левого, и со второго ряда от середины проезжей части.
Тема дня.
Еще одна новость для воронежских автомобилистов. С 21 января по 4 февраля сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки.
Основной удар пойдет на водителей маршруток и автобусов. Конечно, и обычные автомобилисты в эти дни не должны ездить непристегнутыми, лишенными прав и пьяными, но, тем не менее, связывают эту проверку как раз с пассажирским транспортом. Дело в том, что за последнее время очень сильно выросло число ДТП, произошедших по вине водителей маршруток. Вот за 2018 год зарегистрировано 76 таких аварий, в которых один человек погиб и 95 человек ранено.
Неприятная такая статистика.
Да еще бы. Что будет во время вот этой проверки? Будут не только проверять документы и не только следить за соблюдением всех правил дорожного движения, но заодно и уделять внимание техническим неисправностям автобусов, которые перевозят пассажиров. Контроль за состоянием автобусов будет идти в основном на конечных остановках. Поэтому пассажиры все-таки могут быть спокойны. Если у водителя больших проблем нет, то надолго автобус не остановит, задержаться не придется. На этом, пожалуй, прервемся и продолжим разговор в этой студии через несколько минут.
Тема дня. Дня.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии снова Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем горячие воронежские новости и начнем, пожалуй, с шаурмы.
Накануне мы уже рассказывали, что с 16 по 18 января в Воронежскую инфекционную больницу обратились 15 человек с признаками пищевого отравления. И, как выяснилось позже, все эти люди покупали в одной точке в северном микрорайоне шаурму.
Этот самый киоск на время закрыли, сейчас там проходит проверка, санврачи взяли образцы материалов, из которых готовили шаурму. Не хочется говорить ингредиенты и не хочется называть шаурму блюдом. По крайней мере, ту шаурму, которую съели,
отравились,
да,
люди.
Вот эти вот несчастные люди. Так вот, новости. Еще четверо воронежцев госпитализировали. Общее число пострадавших, получается, выросло до 19 человек. Вполне возможно, что еще кто-то купил в тот день шаурму, что не 19 клиентов было в той злополучной точке, и мы еще увидим другие неприятные новости. Какие могут быть симптомы, если вы недавно купили шаурму и вдруг после прослушивания нашей новости что-то почувствовали не то в животе, то мы вам сейчас расскажем. Сильная боль в животе, высокая, возможно, температура, в том числе внезапно появляется головная боль. Это не просто пищевое отравление, а зачастую какая-то инфекция.
Ну, у людей, которые попали вот в данном случае в больницу, многим из них поставили диагноз сальмонеллез. И нужно добавить, что к настоящему моменту все пациенты еще продолжают лечение. Наверное, нужно внимательно относиться к тому, в каком месте ты все-таки покупаешь пищу. Хотя, опять же, никто не застрахован купить в приличном киоске шаурму, бутерброд, какую-нибудь слоечку, и потом так весело попасть в инфекционное отделение.
Да никто не застрахован в самом дорогом ресторане Воронежа, мне кажется, купить самое дорогое блюдо и получить тот же самый расклад. Давайте не будем о грустном, все-таки многие сейчас думают об обеде, поэтому перейдем к другим историям, где-то веселым, где-то грустным. Воронеж влюбленный таксист заминировал многоэтажку.
Не очень веселая все-таки эта новость. В общем, случилось все 19 января, примерно около 11 часов вечера. У жительницы дома по улице Шишкова зазвонил телефон. На экране высветился какой-то неизвестный номер. Девушка подняла трубку, начала разговаривать и поняла, что на том конце провода какой-то неизвестный мужчина. И вот этот незнакомец очень настойчиво предлагал ей встретиться. Но, собственно, девушка не хотела какой-то встречи с неизвестным, с незнакомым мужчиной.
В общем, на романтику она настроена явно не была, в отличие от того самого Лавеласа. Тогда он решил действовать отчаянно, когда понял, что ничего не складывается у него, и план на вечер, видимо, придется менять. Он сказал, что если девушка не спустится к нему в течение 15 минут, он взорвет дом.
Но это очень какой-то радикальный способ заставить девушку встретиться с тобой.
Что только не делает настоящая любовь.
Я бы не употребляла вот в контексте этой истории слово «любовь». Как развивались события дальше? Перепуганная вот эта девушка позвонила по номеру 112, и сотрудники ФСБ и МЧС моментально выехали на место. И даже, как рассказывают в МВД, рассматривался вопрос об эвакуации жильцов. Хотя было понятно, что на самом деле в многоэтажке никакого взрывного устройства не было.
А вдруг надо было перестраховаться? Мало ли, что это за человек. Подрывника задержали на следующее утро в 7:50. Оказалось, что это 32-летний житель Липецкой области. Сейчас он живет в Воронеже и работает в такси.
Выяснилось, что с девушкой этот мужчина познакомился в социальных сетях. Некоторое время они переписывались, а вот в тот злополучный вечер мужчина все время пил, а потом решил позвонить своей виртуальной возлюбленной, но, как мы видим, к добру все это не привело. И теперь его будут судить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней мужчине грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или ограничение свободы до 3 лет.
Вот очень интересный момент. Получается, что он сообщил о заложенной бомбе совсем не ФСБ, МЧС и МВД, он просто сказал вот этой самой девушке. Как это будет расценивать суд, да? То есть, что он не распространял это сообщение о ложном акте терроризма,
не заставлял реагировать. Ну как же он не
распространял? Он скажет, я пошутил. Я пошутил в разговоре со своей знакомой. Тем более, девушка почему-то отрицает, что они были знакомы, хотя из показаний мужчины ясно, что они в соцсетях
рассказывали. Ну что значит отрицает? Позвонил какой-то неизвестный номер. Вот ты представь, ты девушка, молодая. Тебе звонит какой-то неизвестный номер. Какой-то мужчина, чьего голоса ты, возможно, никогда не слышала, как я понимаю по этой истории, они только переписывались, они разговаривали, не виделись вечерами и так далее. Звонит пьяный и пытается тебе что-то там навязать, предлагает тебе встретиться, и тем более мы не знаем, в какой форме все он это делал. Понятное дело, что тут любая, наверное, растеряется и, возможно, не сразу идентифицирует, кто это из какой-то там переписки, из виртуальной. Вообще, что это за человек, почему он тебе звонит? Почему ты должна выходить, а потом он тебе говорит, так, если ты сейчас не спускаешься, я взрываю твой дом.
Хорошо, это неприятно, но это, на мой взгляд, скорее хулиганство. Ложное сообщение об акте терроризма, да, уголовная статья. Это ситуация, когда, например, школьник, чтобы не идти на урок и сорвать контрольную, звонит прямо полицию или звонит в МЧС и говорит, заложена бомба, всех сейчас взорву.
Ну, а здесь ситуация чем отличается? Только тем, что он позвонил девушке, а не напрямую в ФСБ?
Девушка могла просто, да, позвонить участковому, сказать, тут какой-то странный парень, приходите.
Ну, подожди, ни один нормальный человек не будет звонить участковому, если ему говорят, что твой дом сейчас взорвут. Девушка сделала все, чему нас учат экстренные службы. Если твоей жизни угрожает опасность, ты берешь телефончик, набираешь номер 112 и звонишь, и рассказываешь людям, что тебя тревожит. Вдруг ты там тонешь, ты видишь, как человек падает с моста, если тебе кто-то угрожает, если пытаются взорвать твой дом. Ты делаешь все то, что должен сделать любой сознательный человек. Позвонить по номеру 112. А дальше силовики будут сами разбираться, что предпринять и кого за что привлечь к ответственности.
Возможно, во мне сейчас говорит какая-то солидарность, потому что очень уж трагически получается герой. Вот эта изнурительная работа в такси, вот эта любовь без взаимности, да, вот это желание обратить на себя внимание.
Человек просто написал там несколько сообщений в соцсети, барышня ему, возможно, не ответила, а тот не согласилась выйти. Ну что теперь?
Темнит
каждый,
она. Каждый, мне кажется, что каждый она темнит.
Угрожать убийством? Ну,
мне
что
кажется,
за глупости?
Что они по-любому разговоры у них были достаточно длительные до того, как они созвонились. Ну давайте не гадать, да? Давайте скажем, что эта история закончилась хорошо для девушки и не очень хорошо для этого самого таксиста.
Тема дня.
Ну, перейдем к другим новостям. Тоже не очень приятное известие. В Воронеже задержали замдекана медуниверситета за взятку в 450 тысяч.
И тут мы подбираем челюсти, упавшие вниз. Сумма-то очень приличная. Как рассказывают сами студенты, эту сумму собирали всем курсом. То есть нельзя говорить, что один какой-то очень богатый студент принес эту сумму за то, чтобы получить какой-нибудь несчастный зачет.
Ну, мы сейчас, конечно, не будем обвинять никого из преподавателей медуниверситета и расскажем все максимально корректно, как сообщает следствие. Доцента одного из воронежских вузов задержали на рабочем месте при получении от студентов, как ты уже сказал, 450 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель обещал поставить положительные оценки выпускникам, которые сдают госэкзамены.
Не абы какие экзамены, не какие-нибудь там проходные зачетики,
да, зачетики.
Курсовые. Госэкзамены.
Ну и сейчас вот в отношении этого сотрудника вуза возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас следователи проводят, как они говорят, комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления, ну и найти доказательства. По неофициальной информации, по тому, как рассказывают студенты этого же вуза, подозреваемым действительно оказался заместитель декана фармацевтического факультета медуниверситета. Сдавали деньги, как ты уже сказал, всем курсам, и это практически 30 человек. И инцидент этот случился 17 января. Вроде бы как староста передавал собранную сумму, ну и на месте вот этой передачи преподавателя задержали силовики, там и МВД присутствовал, и ФСБ, и, собственно, Следственный комитет.
Вот сейчас мы поговорили, да, об этом скандале в медуниверситете, и хочется на этом фоне вспомнить другую историю, которая тоже рисует этот вуз, к сожалению, не в лучших тонах.
Да, Стас, в той ситуации был замешан не только медицинский университет, но и ВГУ, потому что, как рассказывают следователи, преподаватель юрфака, вот как раз Воронежского государственного университета, за 400 тысяч рублей обещал своему знакомому добиться квоты, то есть, в общем, устроить человека в медицинский университет.
Достаточно сомнительная перспектива. Не знаю, сколько там стоит год обучения. Тем не менее, ты платишь 400 тысяч рублей, да? Потом ты еще не успеваешь там по каким-то предметам, вылетаешь оттуда и теряешь еще эти деньги. Лучше просто идти на платное. Да и все, нет?
Ну, не знаю, Стас, мне кажется, что сейчас обучение в медицинском университете стоит, ну, значительную сумму. Мне кажется, что если ты будешь учиться, сколько они там, я не знаю, 6 лет кто-то даже обучается, то в любом случае ты отдашь не меньше 100 тысяч в год.
Не меньше,
не
но
меньше.
Тем не менее. Дисконт все равно сомнительный, мне кажется. Дисконт с перспективой на какие-то 5-6
курсы. Но если ты знаешь, что
курсы.
Ты будешь хорошо учиться, что вряд ли тебя отчислят,
да
ты будешь
знаешь,
получать
стипендию.
Если ты знаешь,
что будешь хорошо учиться, ты пойдешь и поступишь просто так, как мне красавчик.
Мне кажется, ты сейчас все-таки делаешь незаслуженный комплимент нашей системе образования и экзаменам, которые приходится сдавать выпускникам для того, чтобы поступить потом в вуз.
Тем не менее, здесь 450 тысяч рублей, там 400 тысяч рублей. Сумма и в том, и в другом случае очень уж крупные. Деньги вокруг этого вуза крутятся серьезные. Ну, а окончательные выводы, как всегда, предоставим следствию, что там с этим преподавателем, докажут ли его вину, или же все-таки нет. На этом прервемся на несколько минут, чтобы вернуться в эту студию и продолжить разговор о самых интересных воронежских новостях. Будет не скучно.
Все Тема дня. Тема дня.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Очень часто мы рассуждаем о новых и новых схемах мошенничества, которые появляются в Воронеже. И казалось бы, что мы сами с Аней уже, если не эксперты, то люди, разбирающиеся в этой теме, которые при желании сами, наверное, могут зарабатывать. Таким образом, да, если мы покинем стезю радиоведущих, то перейдем таки, возможно, на какую-то другую профессию. Тем не менее, даже мы чуть не купились на одну схему, которая, как оказалось, кстати, далеко не нова и в других регионах применяется регулярно. Как все это выглядит? Давайте по порядку. В мессенджерах, в соцсетях или даже просто в СМС приходят от ваших же знакомых такие вот сообщения. Щенки Бигля, 8 штук, привиты, не могут раздать 4 месяца и собираются усыплять. Да, вот тут уже задрожало сердце.
Ну, конечно же, жалко. Бедные щенки.
Пишут, бесплатно. Дают номер телефона, обычный номер, не короткий, который начинается на 8903. Разошлите, может, кому надо. Да кто-то является первоисточником вот такого вот спама, и люди охотно передают его всем своим знакомым, потому что дело идет о жизни и смерти. И жизни и смерти, причем породистых щенят. К этому письму обычно прикладывается фотография с очень милыми щенятами. Действительно, устоять невозможно. Хочется взять себе, если не всех, то хотя бы одного, спасти малышу жизнь и обеспечить себе ближайшие, не знаю, сколько живет Бигль, там пару десятилетий счастливой жизни, нескучных вставаний по утрам и веселых прогулок в парках.
Стас, не томи, рассказывай все-таки, в чем здесь мошенническая схема?
Уже можно догадаться, что что-то не так, когда люди пишут, что бесплатно не могут раздать щенков 4 месяца. Заходим на сайт объявлений, смотрим на Воронежскую область. Щенки Бигля стоят в среднем 30-35 тысяч рублей. Кто-то продает, конечно, за 8-10 тысяч, но тут, видимо, речь идет либо о срочном пристройстве, либо о том, что щенок не совсем с верной родословной.
Ну, помесь некая такая.
Да. И тут сразу возникает идея. Давайте-ка мы возьмем вот этих вот бесплатных щенят, подержим их у себя недельку-другую и продадим по демпинговой цене. Да, выложим их за 5000 рублей, все будет хорошо. Но теперь введем в поисковик номер, указанный в этом объявлении, и можно убедиться, что владелец этого номера – человек, который регулярно попадает в ситуации, когда нужно пристроить щенят. То он во Владимирской области пытается пристроить щенков тибетского мастифа, которых не могут раздать 4 месяца, а то их усыпят. То он в Ивановской области раздает щенков йоркширского терьера. Такая совсем невостребованная порода, да, никому она не нужна за бесплатно. Это странные люди какие-то продают за десятки тысяч рублей таких щенят. Тем не менее, не может их пристроить. Теперь вот Бигль. Конечно, все дело в том, что номер, указанный в объявлении, платный. И как мы узнали, пообщавшись с теми, кто уже купился на это мошенничество, звонишь по этому номеру, и с тебя начинают активно списывать деньги с твоего счета.
Стас, вот я не понимаю все-таки, как это происходит. Как человек выстраивает схему, что деньги, которые снимают с твоего счета, поступают к нему?
Не с банковского счета, с мобильного счета. Ты звонишь точно так же, как звонил бы на какой-нибудь платный номер. Не знаю, помните, в операторской системе были такие услуги, там, послушайте мелодию, скачайте ее. Да, то есть ты звонишь по этому номеру, там с тебя очень активно списываются деньги, пока ты выбираешь себе эту мелодию. И здесь я так понимаю, что схема примерно такая же. 700 рублей сняли за 2 минуты вот с одного из людей, которые обманулись. Не хочу сейчас вдаваться в технические подробности, тем более в этом, увы, я далеко не эксперт. Просто скажу очевидную вещь. Если вы увидели такое объявление с щенятами, котятами и так далее, прежде чем позвонить, пробейте этот номер в поисковике, просто выделите его, скопировать, вставить в поисковик, и все он вам расскажет, что о нем нужно знать. Кстати, соцсети и мессенджеры – это не единственные каналы распространения вот этого вот злого спама. Дело в том, что с этого номера на 903 кто-то получает смс с просьбой перезвонить, кто-то получает короткий сброс звонка, то есть все рассчитано на то,
вообще
чтобы
очень гадкий способ позвонить,
совершенно,
и сбросить, то есть ты, возможно, подумаешь, что человек по какому-то делу тебе звонит, что-то срочное.
Да, да, все верно. Пожелаем людям, которые этим занимаются, съесть пару штук шаурмы из киоска на улице Лизюкова в Воронеже. А пока давайте перейдем к другим новостям и на сей раз более приятным.
21 января мэрия Воронежа начала опрос горожан на тему восстановления наравне с существующими исторических наименований улиц и переулков.
Предложение о двойном наименовании приняли на заседании городской комиссии по культурному наследию еще в конце декабря прошлого года, но теперь переходит потихоньку к практике. Что важно, на домах будут висеть таблички как с современным названием, так и с историческим. Менять документы, менять какие-то паспорта и зеленки, перерисовывать городские карты и ругаться с таксистами не придется, все это не нужно, потому что исторические названия будут существовать наравне с нами всем привычными названиями. Зачем это нужно? Для привлечения в город туристов в первую очередь, ну и для того, чтобы сами воронежцы чуть больше знали о родном городе.
Сейчас в списке для голосования 22 улицы, и каждый день мэрия в своей группе в соцсети будет знакомить горожан с историей одной из улиц, и там же будет размещена форма для голосования.
Окончательный список будет сформирован чуть позже, да, и там уже будет учтено мнение жителей города, надо ли добавлять это историческое название, или же его стоит оставить все-таки в истории, извините за тавтологию. Давайте приведем несколько примеров. Улица 20-летия ВЛКСМ на самом деле когда-то носила название улица Поднабережная. Да, прекрасное слово какое-то, сразу веет чем-то дореволюционным от него, да, Поднабережная. Улица Алексеевского, Глухой Покровский переулок. Как же красиво, боже мой. Улица Войцеховского называлась Вигелевской. Улица Веры Фигнер Большой Предтеченской. Тут что-то такое московское сквозило, да, огромная купеческая улица, лавки там с калачами и так далее. Улица Володарского когда-то была улицей Мещанской. Декабристов называлась Успенский съезд, да. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Со списком можно познакомиться на сайте мэрии.
Или на нашем сайте.
Тоже верно. А пока дадим слово краеведу Ольге Рудевой, которая расскажет нам, как можно оценить эту инициативу, есть ли в ней реально какое-то полезное зерно. Давайте послушаем.
Замечательная инициатива. Это пора было сделать давно. Но, надо сказать, кое-где висят таблички с двойными названиями улиц. Ну и для чего это? Понимаете, это тот случай, когда история города выходит к нам на улицы. Мы узнаем, как назывались улицы, когда они создавались. Ну и, конечно, тут в качестве потребителей очень легко представить ребенка. Мама, а почему улица Карла Маркса и Старомосковская? Да потому, деточка, что это была дорога из крепости на Москву. Из какой крепости? Которую построили, когда наш город основали. А что, когда-то нашего города не было? Да, деточка. И так далее. Эти названия не возникали случайно. Конечно, это надо делать и не на 22 улицах, а может быть на большем количестве. Каждый уважающий себя город должен помнить свою историю. И у нас на улицах мало информации для людей приезжих. Не каждый достанет смартфон, не каждый прочитает QR-код. А когда на табличках и старое, и новое название, как это в Москве, тот, конечно, гораздо интереснее и привлекательнее выглядит наш город.
Наверное, можно согласиться с мнением краеведа, потому что если все эти изменения не будут приводить к каким-то к бумажным проблемам, не будут путать людей, да, то есть официальные названия улиц останутся, а сами вот эти новые таблички, новые наименования будут нести образовательную функцию, будут приносить какую-то значимость историческую для всех окружающих, то почему бы и нет? Наверное, это интересно.
А я так скажу, что десяток лет назад таблички исторические появились на многих улицах, где-то остались, но где-то почему-то исчезли. Исчезли, и никто их не восстанавливал. Может быть, на это просто не обратили внимания, да, может быть, кому-то показалась эта инициатива все-таки неэффективной.
Ну, может быть, нужно просто четче людей проинформировать, что, да, адрес не меняется, все остается так, как и есть. Это вот просто некое нововведение для того, чтобы, ну, как-то улучшить город, сделать его информативнее, интереснее, привлекательнее.
И все равно представляется картина, как ты садишься в такси и командуешь. Извозчик на Большую Дворянскую, пожалуйста. Да.
И пожалуйста, мне на Успенский съезд.
Да, а он скажет, извини, пожалуйста, в Яндекс.Навигаторе нету такого адреса, так что ты сегодня
иди-ка
пойдешь
пешком.
Да.
Тема дня.
Если продолжать разговор о благоустройстве, о преобразовании нашего города, то нельзя не рассказать о том, что уже в этом году мы, возможно, увидим обновленный парк Орленок или, по крайней мере, часть этого обновленного парка.
Стас, хочу добавить, что приступят в этом году к благоустройству не только парка «Орленок», но и также территории, которая прилегает к Театру оперы и балета, площади Победы, проспекту Революции и улице Димитрова. Сейчас на все перечисленные объекты составляется документация, к маю она должна быть готова. И вот работы в «Орленке» разобьют на два этапа. Часть сделают в этом году, чтобы жители могли видеть результат. Но то же самое касается проспекта Революции.
Что интересно, в проспекте Революции там предстоит спрятать под землю все провода, которые свисают вот этими тяжелыми гроздями и портят вид города. Когда разнообразные иностранцы приезжают в российские города, первое, на что они обращают внимание, это на ужасные вот эти сгустки проводов. Всегда они у нас были, и сегодня они у нас существуют. Все это напоминает какие-то индийские мегаполисы. Не хватает только обезьян, которые по этим проводам бегают. И вот проспект Революции станет одной из первых улиц, где это все аккуратно спрячут под землю. Тенденция хорошая, но не знаю, насколько это дорого. Конечно, хочется сейчас побыть казначеем и вот так вот взмахом руки сказать, а может быть стоит потратить деньги не на красоту, не на благоустройство, а на что-то действительно важное.
Злой, Стас.
Тем не менее, да, 78 дворов пообещали отремонтировать в Воронеже в этом году, на это собираются потратить 225 миллионов рублей. Также в мэрии говорят о том, что к мелким работам, вроде посадки клумб и покраски ограждений, будут привлекать активных местных жителей, если таковые, конечно, найдутся. А если вернуться-таки к проспекту Революции, то вот что нужно отметить. В первый год отремонтируют проспект от магазина «Рубин» до Петровского пассажа, а во второй год от управления ЮВЖД до Пролетария. Об этом также рассказывают представители мэрии. Ну что, ожидаем перемен, ожидаем, когда прогуляемся по красивому проспекту Революции и прекрасному парку «Орленок». Да, те, кто был там в последние годы, наверняка заметили, что половину парка либо занимают временные аттракционы, либо там вообще какой-то непонятный пустырь с бездомными.
Там очень неприятные скамейки. Они наполовину уже развалившиеся, поэтому очень бы хотелось, чтобы их отремонтировали.
В мэрии тебе скажут, будут и скамейки, будут и тротуары, все будет. Понаблюдаем. Ну и на этом разговор сегодня заканчиваем. С вами в студии работали Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Всем удачи, всем здоровья, до новых встреч.
Тема дня.